Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня я хочу вновь вам представить экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Наталью Ванчугову. И сегодня мы с Наташей продолжим разговор о ее паломнической поездке в Белогорье.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы в прошлый раз рассказывали о том, что такое Белая гора и как возник на горе монастырь, и что видят паломники, когда они приближаются к этому месту. Напомню, что мы говорили о Белогорье, которое расположено в 70 километрах от города Перми. Там расположен на величественной горе, почти 500 метров над уровнем моря, очень красивый, замечательный Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. А так вот, при приближении они видят огромный величественный собор и 10-метровый царский крест.
Скажите, а каковы размеры этого собора?
Да, он очень большой. И это самое крупное сооружение на горе, и размеры его, вот конкретные размеры, они просто впечатляют. Просто гигантские. По времени это более позднее сооружение. Сложен он, скажу сразу, из местного кирпича, сложен и местной глины. Цифры я просто даже зачитаю. 53,25 метров во все стороны, в длину, ширину и высоту. То есть получается по ширине, высоте и длине собор получается такой куб. И он вписан в традиционную для храмовой архитектуры крестово-купольную систему. Он увенчан куполами. В центре один купол в честь Господа Иисуса Христа, куполами поменьше в честь евангелистов по всем четырем сторонам. И также есть небольшие такие куполочки, скажем так, они размещены над папертями тоже со всех сторон. Вот. Вместительность его до 8000 человек. Это большая огромный. Масса народа, да. И нужно сказать, что это один из самых красивейших соборов, и он вошел в современную четверку самых крупных соборов России после Исаакиевского, Храма Христа Спасителя, естественно, и стоит наравне с Верхотурским Свято-Николаевским собором.
Замечательно. Когда он был возведен?
Возведен. Дата его такая, что он относительно, конечно же, молодой, этот собор. Строился он 15 лет, а момент закладки был совершен в 1902 году, самое начало 20 века. И строился он 15 лет, как я уже сказала. То есть, получается, в такой очень важной дате, да, тревожное время для России, он был завершен, это в 1917 году. Но при открытии собора, когда его освящали, настолько в людях была сильная вера, что по вот этому бездорожью в глухом краю пришло около 30 тысяч человек. Одного только духовенства было 2500 человек.
Скажите, Наталья, а кто был автором проекта? Имя его известно?
Ну, конечно, это постройка начала 20 века, автор известен. Чертежи и проект были исполнены пермским архитектором Ефимом Ивановичем Артемовым, который, между прочим, взял за основу чертежи архитектора Константина Тона, вот того самого, что был автором,
да, проекта. Христа Спасителя храма.
Да, да, Евгения. Вот. И стиль, в котором выполнен собор, он так называемый историзм, или по-иному эклектика, ну, характерный для переходной эпохи, очень такой витиеватый, сложный и очень, я бы сказала, изысканный и хрупкий. Угу. Несмотря на свою величественность, он еще и совмещает в себе эти качества. Да, то есть вот он стоит на высокой горе, и вид с этого собора поистине великолепен. И он явился таким далекообозримым, разрешите мне такое слово придумать, торжеством православия. То есть он был виден издалека. Вот, и он был освящен в честь воздвижения креста Господня. Он называется Крестовоздвиженский. Mm-hmm. Крестовоздвиженский, вот логика такая. Mm-hmm.
А расскажите, пожалуйста, как жили в монастыре люди, монахи, и много ли земли было у самого монастыря?
О, первые земли под монастырь были пожертвованы, затем монастырь получил тоже в дар от казны 400 десятин. Все эти земли обрабатывались самостоятельно монастырской братьей. То есть братья расчищала лес под пашню, луга, постепенно создавала свое собственное хозяйство. Впоследствии монахи уже не только полностью обеспечивали пропитанием себя, но даже кормили многие толпы паломников. В собственных трех пекарнях выпекался хлеб трех сортов: ржаной, пшеничный и крупчаточный. Ржаным хлебом просто так кормили в течение первых трех дней каждый, кто посещал обитель богомольцев. А пшеничный и крупчаточный продавался в монастырской лавочке по обычным по тому времени ценам.
Это же был белый хлебушек.
Да, по обычным ценам. Вот. Обходились собственными силами, без найма работников со стороны. Было много коров, доста лошадей. Вот на 1909 год, по подсчетам, по отчетам точнее, монастырь занимался хлебопашеством, скотоводством, пчеловодством, рыболовством. Монастырь владел очень большими количествами земли. В итоге 580 десятин, имел 40 коров и для рыбоводства 9 прудов.
Я вот хочу еще добавить, такая красота, да, на этой Белой горе, такой красивейший монастырь стоит, и всегда, вот когда видишь в горах, на Афоне, в каких-то других местах мира монастыри, которые, вот они находятся как-то вот где-то совершенно самостоятельно, думаешь, боже мой, как же люди-то живут вокруг, а тут оказывается такая жизнь, такая насыщенная. Хотя вокруг вроде бы ничего нет.
Да, ну вот все было очень хорошо организовано. Жизни. Нужно сказать, что там был очень строгий устав. Вот первый настоятель, отец Варлаам, он специально ездил на Афон,
да,
чтобы поучиться.
Уральский Афон называют,
да,
правильно
это? Да, с тех пор совершенно верно.
Монастырь.
Да, по своему строгому уставу и по величественности, по духовному значению, которое приобрел в то время в этих кругах, на этой территории монастырь, его называли и называют до сих пор Уральским Афоном. Вот. Ну, говорят, море у нас свое, море у нас зеленое. Зеленое море тайги.
Это я не слышу.
Да, море зеленое. Зеленое море тайги.
Зеленое море тайги, как в песне.
Да. Я еще хочу добавить очень важные моменты. При монастыре были организованы различные мастерские, профессиональные мастерские. Это слесарная, столярная, кожевенная, сапожная.
Фотографии показывают.
Да, но вы на фотографиях видели. Вот. А также была школа для обучения мальчиков-сирот. И вот успели до 1917 года на Белой горе обучить и воспитать 25 сирот. Вот. Обучали их чему? Грамоте, церковному пению и различным ремеслам. Вот. А еще славились там иконописцы. Они могли расписывать иконы в греческом, византийском, фряжских стилях и под так называемое строгановское письмо. Вот. Монастырских, также различных мастерских делалась, естественно, церковная утварь. Шились ризы, иконы, переплеты для книг из кожи, софьяна, бархата. И была даже своя фотографическая мастерская, своя аптека, в которой лечили бесплатно всех паломников, выдавали, точнее, лекарства.
Я могу следующий вопрос задать.
Да, безусловно.
То есть, почему произошла такая скорая расправа?
Да, вы знаете, это очень важно. Произошло страшное. Произошло всего лишь год спустя после 1917 года. Произошло вот что. Расстреляли, приняли всю мученическую кончину, всю братью и настоятеля, священномученика сейчас, вот Варлаама Коноплёва в миру. Вот. То есть замучили, расстреляли 34 монаха. Вот на 1919 год большевики, буквально с августа 1918 года по 1919 год. Вот, к сожалению, вот, множество свидетельств существует и документальных, и устных о том, как это все шло, как расправлялись. Их просто ставили вот в два ряда, расстреливали прямо на глазах у местных жителей Белой горы. Кто пытался подойти из жителей или как-то что-то сказать, протестовать, их тоже стреляли в них и хоронить не давали. Ну, вот эти все подробности, все вот эти документальные вещи нам хватает времени рассказать во время поездки. Мы во время поездки, когда мы едем в Белогорье, потом еще экскурсовод там нам все это подробненько рассказывает, и это, конечно, очень впечатляет, и до глубины души потрясают эти подробности. Вот самого, например, архимандрита Варлаама, его вызвали на допрос в уездный город Осу. Но это была провокация. Его там расстреляли, это было 12 августа, год его памяти, и тело его завернули в простыню и бросили в реку Каму. И он как бы непонятно, куда его тело ушло. И потом через несколько дней его духовной дочери, которая жила в Перми, во сне открылось место гибели отца Варлаама. Тело этого мученика нашли в указанном месте и похоронили на кладбище в Перми.
Угу.
Вот такая история.
Ну, давайте дальше. Угу. Как помещения в дальнейшем были использованы собора?
Ну, конечно же, все было очень в страшном состоянии, просто ужасном. И вот это такая тема, которая даже сложно сейчас, наверное... Вот, например, с 30-го года там был открыт лагерь для репрессированных и спецпереселенцев. Туда просто привозили репрессированных с семьями, и мужей отделяли от жен, детей отделяли от родителей.
Это все прямо было в самом соборе?
Да, да, вот. Ну, в самом монастыре. Монастыре при советской власти. Угу. И они жили, не видели друг друга годами. Дети, за ними следили чужие люди. А чтобы их как-то прокормить, там все это учитывались, как, ну, типа повинности, трудодни. Вот эти взрослые, чужие люди, они кормили себя и своих, вот этих чужих детей, но они должны были до изнеможения работать. Вот. А с 41 по 1986 годы на Белой горе находился сначала реабилитационный центр, а потом уже дом инвалидов войны, труда и детства. Я что еще хочу сказать? Вот важный момент немножко упустила. Вот почему так быстро? Вот некоторые монастыри и храмы, они же вот и до 1930-х годов где-то оставались еще действующими. А здесь же вот такая скорая произошла расправа и осквернение. На самом деле это все было связано с тем, что очень много напоминало о царской семье, о царских мучениках именно в этом монастыре. Вот по крайней мере, три события точно. Это, во-первых, я вам рассказывала в прошлый раз, это чудесное спасение наследника престола, тогда великого князя Николая Александровича, от неминуемой гибели, которая в Японии произошла. Это вот сам крест царский, он напоминал о событиях. Во-вторых, там стоял храм Иверской Божьей Матери. Так вот, он был сооружен еще в 1894 году в память о интересном событии. Он был сооружен в память о знаменательном таком событии, которое называется помолвка, даже не свадьба, а помолвка наследника великого князя Николая Александровича с будущей царицей Александрой Федоровной, с его невестой. Вот, ну, как бы представьте себе, что вот это очень важное событие, в честь этого события храм Иверской Божьей Матери был воздвигнут. Сейчас этого храма нет, его место обозначено фундаментом по силуэту, вот. А в храме крестовоздвиженском там есть икона Божьей Матери Иверской, очень почитаемая. Ну и третье, что связывало это место с царской темой, связывает, конечно же, это история духовной связи великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры царицы, с ее духовным наставником, игуменом Серафимом Кузнецовым, который был начальником скита при монастыре. Я не упомянула, что при монастыре был скит, где был еще более строгий устав.
Угу.
Вот, и там вход, так просто туда нельзя зайти, вот мы с паломниками.
Но это мужской был,
да,
скит.
Да, мужской скит. Туда не заходим, как правило, только во время, два раза в год можно туда, во время крестных ходов туда разрешается, благословение. Благословляется. Вот игуменом Дорофеем, нынешним настоятелем, разрешается туда, благословляется вход. Так вот, начальником этого скита был игумен Серафим Миру Кузнецов. Он был духовным наставником самой великой княгини Елизаветы Федоровны. Она у него бывала. Историю их духовной связи мы тоже рассказываем по пути, уже в обратном пути, на обратном пути. Это удивительная история и о том, как он уже по трагической гибели сопровождал гробы в сам Иерусалим по духовному завещанию Елизаветы Федоровны, этот скорбный путь, который длился 2 года, это мы все рассказываем. И вот, ну, чтобы стереть из памяти людской все эти события, нужно было скорее это все и уничтожить. Поэтому вот буквально через месяц после того, как была расстреляна царская семья на Ганиной яме, они были похоронены. Вы знаете, этот монастырь существует. Вот. Было в августе произведено вот это злодеяние. Убили всех монахов и настоятеля. Вот как бы немножко возвратились. Вот восстановление, да, вы, наверное, да. поинтересуетесь у меня.
Как началось восстановление монастыря?
Вот. Вы знаете, восстановление было очень трудное. Это, конечно же, произошло уже в наше время. Дата такая, 1991 год. Собор и весь монастырь, он был передан православной церкви. Но делать было очень, предстояла была очень большая работа. Вот там есть фотография, которую вы видели, там стоит собор весь черный, без куполов.
Да, да, это я вот помню такой хорошо момент, эту фотографию. Сейчас
казалось бы, откуда? Вроде бы все хорошо было, более-менее так купола стояли, и вдруг купола исчезли. Это произошло в 1980 году. Представляете, в 80-м году по халатности, по недосмотру или почему-то преступному злодеянию, мы сейчас уже не знаем, кто-то развел костер в центре этого собора. Вот, и произошел пожар. Огонь сильно повредил все крыши.
Черный собор.
Да, повредил все купола. Купола остались, исчезли. И собор остался открыт всем ветрам, дождям, снегам. Угу. Полностью всей стихией гулял там ветер. И, конечно же, шло быстрое разрушение. Он был обезглавлен. И окна его превратились в пустые черные глазницы. Храм лишился милости Божией, небесного света. И потух. Это самые трагические моменты в истории этого храма. Но Божьей милостью Господь все возрождает, Он не дает, так не попускает, что вот ну, это было, конечно, тяжелый момент. Но возвращение все равно произошло в 90-е годы, в 1991 году. Вот. Я должна сказать, что, конечно же, ничего так просто не происходит. И вот первым новым настоятелем, получается, это просто удивительно, тоже был Варлаам, по имени Варлаам, игумен Варлаам II. Вот, он принял эстафету от казненного большевиками игумена отца Варлаама I, и он очень торопился. Вы видели его фотографию, у него удивительное лицо, совершенно неземной взгляд, он был просто фанатично предан этой цели. Вот. И со своей первой немногочисленной братьей он проделал огромную работу, в первую очередь по расчистке от мусора огромного крестовоздвиженского храма, потому что так как храм стоял, невозможно было в нем что-либо размещать, в него просто сбрасывали мусор. За более чем 10 лет мусора накопилось огромное количество. Mm-hmm. Вот. Его никак нельзя было использовать, этот собор. И вот он заболел, и просто... Вот, очень быстро ушел этот человек, этот игумен Варлаам II. А еще я вам должна сказать такую вещь, что местные жители,
да,
лицо удивительное, взгляд, он и вдаль, и вглубь, и в себя. Это вот только для особых людей такое характерно, да, для преданных очень своей цели. Всех вас призываю.
Аскет вообще.
Да, именно аскет. Вот Царствие Ему Небесное.
Так он, смотрите, скончался 15 января 1995 года, а лицо, знаете, как будто вот совершенно не сегодняшнее лицо, не
да
современное.
Он не современное, он абсолютно. Вот 19 век где-то, человек не от нашего мира. Вот есть у нас, оказывается, вот такие люди, и мы в своих паломничествах стремимся с ними общаться. Вот если они до сих пор встречаются, то это такое счастье. Мы от них, знаете, как бы рождается такое огромное чувство ответственности после общения с такими святыми местами и людьми, что вот хочется соизмерять в дальнейшем свой путь, как-то вот хорошие дела совершать, поступки, и вот с подвигами этих праведников подтягиваться так немножко. Вот цель паломничества, в этом состоит живая цель. Я что еще хочу сказать, заметить такой момент, что местные жители давно уже отметили, что в истории этого монастыря отмечается связь с небом вот каким образом. Все значительные торжественные события, которые происходят на этом месте, они происходят в то время, когда идет дождик.
Да, я так и думала, что вы об этом
сказали. Да, я об этом не могу не сказать.
Потому что именно в житии об этом, может быть, даже рассказать вот эту историю.
Смотрите, я думаю, что вы это расскажете. Смотрите, в прошлый раз, в прошлом веке при молебнах тогда нужно было обязательно, чтобы он пошел после огромной засухи, он был. А потом дождик идет во все дни престольного праздника. Потом, когда у нас был патриарх Алексей II, это было в мае 1996, тоже шел дождик, тоже большое событие. Дождик шел во время канонизации первого игумена монастыря отца Варлаама в июле. Это совершилось с 1998 года. А далее проходили на горе конференции «Варлаамовские чтения». Угу. Они начали свою работу с 1997 года. И вот во время этой первой конференции небо тоже закрылось, и из тучек поморсил тихий летний дождик. Монахи все говорят, эта гора плачет по своим Варлаамам.
Угу, угу.
Все не случайно. Вот стоит ли вот сегодня, казалось бы, в отдаленном месте, почти сотни километров от Перми, восстанавливать Белогорский монастырь, а работы там еще предстоит много сделать? Может быть, не стоят большие деньги, а денег на самом деле уходит много. Там область помогает, пермская, серьезно идет, так как это культурный еще объект считается таким местом не только паломничества, но и познавательного туризма, просветительского для тех, кто еще не воцерковлен, иностранцы туда приезжают, они знакомятся с нашей культурой, они погружаются, mm-hmm. таким образом вникают постепенно, может быть, и воцерковятся, так ведь огромная миссия в этом плане идет, но ведь раскола-то как такового ведь нет. А так как он был миссионерский и против раскола был в первую очередь настроен для привлечения православия, типа тайн, темной массы старообрядцев, то, может быть, не стоит уж такие, да, средства. Так вот, хочется на это ответить словами преосвященнейшего Афанасия, архиепископа Пермского и Соликамского. Небольшая такая тоже цитата. Вот что он на это ответил. Да, сегодня старообрядчество действительно силы не представляет, но в настоящее время есть зло посерьезнее. Это раскол в душах людей. Десятилетиями, сильно отторгавшимися от веры святой, сегодня народ пробуждается, и все мы ощущаем оскудение духовности, потерю лучших добродетелей среди отцов и матерей, любви к людям, милосердия и сострадания.
Угу.
То есть вот ради этого стоит... Вот создавать вот этот духовный ориентир, я бы так сказала, добавила бы.
Угу.
Вот, а теперь про
ну то, вот что хотели... если говорить уже, вернемся вот к этому случаю, и напомню, что преподобный мученик Варлаам в миру Василий Ефимович Коноплёв родился в Пермской губернии в крестьянской семье именно старообрядцев-беспоповцев. И вот... Один из фрагментов его биографии. Он усердно молился. «Милостивый Господи, как мне уразуметь о церкви Твоей святой? Не хочу быть раскольником, но не знаю, как уразуметь раздоры церковные. Не знаю, какая половина ошибается, то ли старообрядцы что-то недопонимают, то ли церкви восточная или греко-российская погрешают. Господи, покажи мне чудо, — молился он, — разреши мои сомнения и недоумения. И если церковь российская за перемену в обрядах не лишилась благодатных даров, то во время торжества духовенства на Белой горе, во время их молебна, пошли, Господи, в это знойное время дождь обильный на землю, чтобы мне уразуметь, что через их пастырей действует благодать Святаго Духа». И действительно, по дороге домой он услышал разговор, что на Белой горе среди торжественного молебна сошел на землю обильный дождь. Удивительно, да? Вот это как раз тот самый случай,
да,
вот вы рассказывали,
да.
Наташа, что все вот эти очень важные события на Белой горе в монастыре поливаются дождиком, это место и сама
Белая
гора. Это
Господь, самые значительные моменты. Нам вот еще показывают во время экскурсии некоторые фотографии, которые делают паломники, успевают, потому что небеса тоже иногда так открываются, что в виде креста даже. Открываются облака. Ну, там чудеса. Там происходят просто чудеса. Потому что место, оно особенное. Оно исторически как-то вот выбрано было.
Я даже вспоминаю себя лет, наверное, 12 назад. Вот первое вообще, когда я пришла в храм, первое, о чем я узнала, это что обязательно нужно поехать в Дивеево. И я туда вот как-то съездила каким-то чудесным образом, хотя люди собирались туда очень давно, но говорят, как вот батюшка Серафим не пускает, а мы вот только начали воцерковляться и сразу поехали с детьми группой туда, в Дивеево. И второе, это я услышала о Белогорье, то есть понятия не имела, и к нам даже приезжала какая-то женщина, заходила в храм, спрашивала батюшку, рассказывала: приезжайте обязательно к нам в Пермский край, в наш монастырь, это такое чудо. Ну вот мне пока Господь такой возможности не дает.
Это очень просто. Обратитесь в наш паломнический отдел при Екатеринбургской и Верхотурской митрополии. Существуем уже давно, опыт накоплен огромный, просто можно воспользоваться случаем. Наберем группу.
Ничего сложного в этом нет. Мы давно работаем, уже несколько месяцев с нашим паломническим отделом Екатеринбургской епархии. Ну, наверное, еще я задам вам такой вопрос. Как сегодня живет монастырь? Что можно увидеть на Белой горе сегодня?
Это 10-метровый поклонный крест царский. Это храм крестовоздвиженский во имя воздвижения креста Господня, в котором сейчас в верхнем храме идут реставрационные работы, но уже закончен иконостас, уже чисто выбелены стены, высокие, величественные. Туда проводят экскурсии, но пока там служба, вот, по крайней мере, полгода назад еще Белогорский Свято-Николаевский мужской
монастырь.
Да,
а он почему так называется?
Почему так называется? Да. Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь? По имени Белой горы Белогорский, Свято-Николаевский, потому что в честь царя Николая II. Вот это все намоленные места, это все не случайно. Там у него еще миссионерский.
Да.
Миссионерский, да, это его функция, это его роль основная. Ну и мужской вот выбран, чтобы покрепче все это было. Но женские монастыри не тоже делают большое дело, конечно же. Вот. А служба проходит в нижнем храме. Он очень уютный. Служба должна, сразу предупредить, достаточно продолжительная, чтобы набраться терпения. Вот. Там стоит еще небольшой крест, другой, размерами поменьше, в память первого настоятеля монастыря, отца Варлаама и убиенной братьи. Мы можем также поклониться восточной стене храма, в том месте, где были расстреляны, там оставлена штукатурка открытая, видны следы пули. Поклониться этому месту, участку этой стены. Вот. Также ночлег у нас проходит в одном из братских корпусов постройки конца XIX века. Это все из глины, там, вернее, из кирпича. Все постройки из местного кирпича, который производился. Да, вот он, пятиярусный иконостас.
Вот это вот Иверская икона Божьей Матери?
Нет, Иверская икона расположена в нижнем храме. Там есть отдельно, по-моему, кадр.
Вот здесь?
Да, но вот она вот, вот там, вот, на этой стеночке. И молебен возле нее проходит. Раз в неделю. Кстати, писано на фоне и подарено вот этому монастырю. Там много святынь. И вот проводится экскурсия.
Такие обои. Интересно.
В одном из помещений. Там проводятся экскурсии, вот рассказывают про все иконы. И благословляют, и дают вам, там у них своя типография работает. И экскурсовод раздает такие даже молитвы. Вот просто на память. Они имеют такую возможность дарить эти распечатки, молитвы, свою печатную продукцию. Они осуществляют сейчас очень большую вот такую миссионерскую роль, функцию до сих пор. То есть они несут Слово Божие и рассказывают, при каком случае, когда и как, и какой иконе лучше молиться. И разные случаи из жизни даже рассказывают, что происходило здесь. Вот. Насельников не так много, братья не такая обширная, но видно, что все люди какие-то особенные. Вот видно по ним. У них особенно проходит братский молебен, и они все строем потом идут в трапезную. Это очень трогательно наблюдать, очень так важно, торжественно, очень важное для них событие. Вот. Мы присутствуем при этом. Можем, конечно, тоже потрудиться. Это вот благословляется очень даже. По крайней мере, там есть такие специальные молодежные отряды. Я даже их фотографировала. Они из Перми. Они там участвуют, ну, в переноске каких-то строительных материалов. Вот такая у них активная деятельность, они в специальных формах, молодежные такие паломнические, не паломнические, а добровольческие организации. Это вот Пермская епархия организует. То есть, вот слава Богу, туда очень много приезжают люди из Перми. Там очень много автобусов, такая большая площадка, вся заставлена в хорошую погодку автомобилями, и частными автомобилями, и автобусами, и всем находится время, вот, и ночлег при желании. То есть очень гостеприимно там все проходит. Вот. Ну, конечно же, стоит ради природы туда приехать, чтобы окрестности обозреть. Там вот я говорила, что с высокой точки зрения... Да, да, зеленое море тайги, и видно, что прямо горизонт закругляется. Земля наша маленькая, она такая вот чувствуется, что вот ведь он шарик-то вот весь оказывается обозримый, чуть-чуть только поднялся над землей, и уже видно, что она круглая.
А вы рассказывали же вот в прошлую нашу встречу, что люди встают очень рано, чтобы посмотреть рассвет на Белой горе.
Да, там ветер такой холодный, мы иногда одеяло даже на себя набрасываем, если нет с собой курточек летом, и прямо в этих одеялках бежим скорее посмотреть, как солнышко всходит. Это в любую погоду очень интересно наблюдать. В нашем мегаполисе, где столько небоскребов, и не видно, как солнце-то всходит. А еще там есть источники. В источниках стоит искупаться обязательно тоже в любую погоду. В жару это снимает усталость, это бодрит. В холодное время источник вам покажется теплым, тоже хорошо, и сил всегда прибавит. С собой увести водички. Водичка поднимается сквозь все эти грунты, значит, очищается она, очень чистая вода. Там есть источник во имя святителя Николая и во имя Божьей Матери взыскания погибших. Там же иконы. Можно помолиться. Вот особенно расскажу про источник Божьей Матери взыскания погибших. Это икона, ее домой стоит приобрести, эту иконку, там продается. Следует очень, кстати, молиться нравится. В особых случаях. Молитва. Ну, конечно, каждый день можно тоже, потому что вот если чувствуете, что душа как-то мечется, то прибегать нужно к этой иконе. А если особенно у кого-то душа гибнет, например, от пьянства, либо от наркомании, либо от
хорошей жизни.
Вы знаете, соблазнов много в наше время тоже, да. Либо вот еще такие есть грехи, как компьютерные игры. Это тоже очень сильная зависимость. Это гибнет наша душа, и вот нужно обязательно молиться этой иконе. Ну, проверяли многие, говорят, что действительно помощь идет очень сильная. Очень сильно идет помощь. Монастырь ведет летопись этих чудес, и можно при желании обратиться к этому списку или же его пополнить.
А этот монастырь Белая гора, они участвуют вот в выставках, которые у нас проходят, в выставках, ярмарках, привозят какие-то свои святыни?
Вы знаете, Белогорье как таковое сюда, может быть, и привозят, по крайней мере, игумен приезжал точно. Игумен Дорофей, отец Дорофей приезжал, давал интервью, вот, слава Богу, на телеканале «Союз» рассказывал про то, как живет братья. Возможно, он приезжает и чаще, но вот я его встречала один раз, слава Богу. Вот, и, то есть, активно, конечно же, распространяет о себе сведения, безусловно, у них есть своя газета, у них есть свой сайт, при случае можно зайти, «Дуральский Афон» там сверху написано. Вот, ознакомиться, и, конечно же, вот в рамках своей епархии они очень большую работу проводят. Там у них каждое лето, в июле месяце, проводится большой крестный ход. А еще в преддверии царских дней, наших царских дней, за два месяца, вернее, за две недели, это я спутала, потому что за два месяца это из Санкт-Петербурга к нам начинает двигаться крестный ход. А вот из Перми... Там, по-моему, они успевают дойти или за две, или за три недели пешком. Вот это тоже в связи с царскими днями. И я встретила этих подвижников в этот раз. Я смотрю, идут такие воодушевленные, высушенные ветрами люди. Я такая тоже к ним пристроилась, и давай с ними вместе гимны петь. А потом я у них спрашиваю, вы откуда? Они говорят, мы из Перми. у меня сердце просто возликовало, потому что этот край для меня уже стал родным, близким.
А, Наташа, сколько вы там раз были?
Ну, 4 раза. Я еще хочу. Да. Мы там познакомились, кстати, с одним, монахом, который там живет. Его зовут тоже Варлам. Вот. А потом на царских днях с ним встретились. Если он меня сейчас слышит, низкий вам поклон, брат Варлам, от рабы Божьей Натальи. И доброго вам здравия.
Замечательно. Даст Бог, может быть, он и услышит, если там есть наше радио православное. Да. Ну, у нас время подходит к концу. Будем заканчивать сегодня, наверное, нашу уже встречу, наш разговор о Белой горе, Белогорье, о вашей паломнической поездке очередной.
Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели, за внимание, за терпение. И очень надеемся, что заинтересовала вас своим коротким рассказом. Приезжайте, пожалуйста, на Репина 6А в наш паломнический отдел и записывайтесь на наши экскурсии.
Спасибо большое. Сегодня, дорогие наши слушатели, мы встречались с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Натальей Ванчуговой, которая продолжила свой рассказ о своей поездке в Белогорье. Спаси всех, Господь!